«А теперь, Александр Васильевич, взгляните направо». Ирина протерла ладонью запотевшее окно автомобиля. Серегин, сдерживая зевоту, нехотя повернул голову. «Видите особняк? Знаете, чей?» Не обращая внимания на скорбное выражение лица экскурсанта, продолжила. «Короля жемчуга Леонардо Розенталя. Он, кстати, часто устраивает здесь приемы для русских и очень помогает иммигрантам». Серегин поморщился. Слово «иммигрант» явно вызывало у него раздражение. «Говорят, начало огромному состоянию Розенталя», — продолжила Ирина, — «положила маленькая жемчужина, которую он, работая подростком в ресторане, нашел, открыв раковину устрицы. Выдумка, конечно, но, согласитесь, красивая». Серегин пожал плечами. По всему было видно, что экскурсия по Парижу вызывает у него тоску и скуку. На лице будто было написано заглавными буквами: «И нахрена мне все эти ненужные, не имеющие никакого практического значения, замысловатые названия и рассказы об истории чужой страны и незнакомых мне людях, которые жили не весть когда. Но жили и жили, но сделали там что-то, но почему? Почему я об этом должен слушать, и какая мне от этого польза?» Оживился лишь один раз, когда такси остановилось на площади, где раньше возвышались крепостные стены Бастилии. «Порушили, говорить без остатка?» — переспросил Ирину, и, получив утвердительный ответ, пробормотал недоуменно. «А где же они тогда арестованных буржуев, ну и прочую контру, так сказать, после революции содержали? Поспешили французские товарищи, ой, поспешили!» — сокрушенно сказал он и впал в задумчивость. «И что же дальше?» — размышляла Ирина, поглядывая на Серегина, сидевшего рядом с ней на заднем сиденье такси. «Во время экскурсии по Парижу трудно вызвать человека на откровенность. С чего это вдруг ему захочется рассказывать о своем боевом прошлом, заигрывающей с ним скучающей бабенке, которой не хватает романтики, приключений и острых ощущений?» Поморщилась, удивившись слову «бабенка», проскочившему в мозгу помимо ее воли. «Нет, в голову его словечки впускать нельзя. Его речь заразна, как холера или чума», — подумала она. Хотя вполне сознательно, общаясь с Серегиным уже второй день подряд, начала подстраиваться под него, употреблять несвойственные слова, копировать движения и жесты, словно пытаясь проникнуть внутрь этого человека, завоевать его доверие, заставить раскрыться и уже потом сделать то, что ей нужно. «Хотите перекусить, Александр Васильевич?» — спросила, уже приказав водителю такси остановиться у кафе. «Не откажусь», — обрадовался Серегин, вылезая из автомобиля. У входа в кафе грустный слепой музыкант пел дрожащим голосом бульварную песенку «Маделон, наполни стаканы, и пой вместе с солдатами, мы выиграли войну, веришь ли ты, что мы их победили?» «О чем он поет?» — поинтересовался Серегин, проходя мимо. «Предлагает наполнить стаканы по случаю победы в войне», — решила не утруждать себя подробным объяснением Ирина. Серегин одобрительно хмыкнул и толкнул дверь.
«Но вы не думайте, Александр Васильевич, что раз уж покушать зашли, так и экскурсии нашей конец. Вовсе нет», — войдя вслед за ним, сказала Ирина и скинула пальто на руки встретившему их подростку лет 14, который радостно заулыбался и поздоровался с ней по имени. «Добрый день, Жак», — приветливо ответила она.
«Вас вроде здесь знают». Настороженно осматриваясь, спросил Серегин, проходя в небольшой уютный зал с тесно стоящими столиками. Посетителей было немного. Парочка влюбленных в самом углу, да старик с газетой в руках, попыхивающей трубкой.
«Давайте к окну сядем», — предложила Ирина. «Вид уж очень красивый».
Серегин, опередив ее, быстро уселся за стол возле пальмы в катке, жизнерадостно растопыривший зеленые пальцы. Сел так, чтобы быть лицом ко входу. Она опустилась на услужливо отодвинутый официантом стул и открыла меню, краем глаза наблюдая за сотрапезником, который с глубокомысленным видом принялся изучать написанные по-французски названия блюд.
«Подобрали что-нибудь?» — через некоторое время поинтересовалась, скрывая сочувственно насмешливую интонацию.
«Но, так сказать, Серегин отложил меню в сторону. Уж сами...»
«Тогда», — она опустила смеющиеся глаза, — «вот могу предложить на выбор морские моллюски, устрицы экстра, омары по-американски, почка теленка, вымоченная в арманьяке, копыта в шабли, морской еж».
«Не очень-то я и голодный», — прервал ее Серегин, скривившись, — «чтоб копыта и ежей кушать».
«Что ж», — она задумалась, — «вот есть еще круассаны с сыром», и на всякий случай пояснила, что это булочки.
«О, можно и их, — важно сказал Серегин. Если, конечно, это ихняя национальная еда». Достал пачку папирос и огляделся. «Здесь курить-то можно?»
«Пепельница на столе? Значит, можно?» — пояснила Ирина.
«Вот опять!» — ворчливым голосом сказал он. «Повсюду буржуйские условия. У нас повсюду можно, есть пепельница или нет». Достал папиросу, постучал ее концом по столу и продул. Появившийся официант смахнул щеточкой крошки табака со скатерти.
«Мне, как обычно, вино, сыр и круассаны», — сделала закан Ирина.
«Да-да, мадам графиня, конечно», — услужливо склонил голову тот.
«Мерси, Пьер», — улыбнулась официанту и повернула голову к окну, по которому, обгоняя друг друга, потекли тонкие струйки вновь начавшегося дождя. «Итак, продолжим экскурсию, Александр Васильевич».
Серегин, только что с удовольствием затянувшийся папиросным дымом, с досадой взглянул на неугомонного экскурсовода.
«Вон, взгляните, видите здание на том берегу Сены?» — указала рукой в окно. «Это гостиница «Лютеция». Тоже, кстати, достопримечательность. И не только из-за своего названия. В древности ведь так назывался Париж, но и потому, что здесь и несколько раз в году устраиваются большие благотворительные балы в пользу детских русских приютов и богаделин».
Серегин нехотя посмотрел на здание.
«Билеты распространяются среди обеспеченных эмигрантов дамами-патронессами», — сказала Ирина, отметив по недоуменному взгляду Серегина, что последнее слово оказалось для него незнакомым, но переспрашивать он не стал. «Публики собирается много», — продолжила она. «Молоденькие, хорошенькие девушки продают цветы», — заметила тоску в глазах Серегина. «Красиво. Вам бы понравилось», — свернула рассказ.
«Ну, я, так сказать, сомневаюсь», — Серегин выпустил папиросный дым. «Потому что я не эмигрант», — сказал с гордостью. «С родины не убегал. Так что мне ихняя красота без надобности».
«Они бы тоже не убегали, когда б такие подонки, как ты, их не выгнали», — подумала Ирина и опустила глаза.
Официант поставил перед ними два бокала и развернул бутылку этикеткой вперед, подтверждая, что это именно то вино, которое было заказано.
«Думаю, дегустировать не будем», — сказала она. «Коли вы, Александр Васильевич, мне верите», — взглянула с улыбкой.
Серегин не спеша поднес папиросу к губам и, прищурившись, посмотрел на Ирину так, чтобы стало понятно. Вопрос о доверии еще до конца не решен.
«Право, изумительное вино!» — Ирина сделала знак официанту, чтобы разливал. Тот, аккуратно обернув бутылку салфеткой, наполнил бокалы.
«Национальное французское!» — поинтересовался Серегин и, не дожидаясь подтверждения, выдохнул и опустошил бокал. Официант снова наполнил. Серегин снова выпил до дна и, наконец, посмотрел на Ирину, которая сделала лишь небольшой глоток. «Я пить сильно хотел», — пояснил он и уронил пепел на скатерть. Ирина придвинула пепельницу и спросила, указывая на бокал,
«Так вам понравилось?»
«Вполне», — одобрил Серегин. «Но коньяк предпочтительнее будет». Наклонил голову и сдул пепел со стола. «А водка попривычнее», — не преминул добавить. «Ну, и что дальше делать будем?» Покручивая бокал за ножку, вопросительно взглянул на Ирину.
«А что бы вы сами хотели?» «Александр Васильевич», — вскинула она глаза, изобразив, что не поняла вопроса.
«Я? Что я? Почему именно я?» Неожиданно смутился он и раздавил папироску одно пепельницы.
«Хотите еще про Лютецию расскажу?» — предложила она, глядя простодушно.
«Валяйте!» — махнул рукой.
«Так вот, между прочим, именно в Лютеции начали проводить конкурсы, на которых выбирали самую красивую девушку. Победительница получала титул «Мисс Россия». По-моему, это затеял журнал «Иллюстрированная Россия». Слышали о таком?»
Серегин поморщился. «Я другие газеты читаю. Наши. Правду, к примеру».
«Ой, какое интересное название!» — воскликнула Ирина.
«Ну!» — Серегин оживился. «Что ни слова! То чистая правда! Наша! Народная! Я, когда ее читаю, думаю, ой, не зря мы революцию затеяли и всех гнит эксплуататоров, которые, ну, на народной крови жировали коленкой под зад. Скоро мы и до мировой буржуазии доберемся. Пусть трепещут!» Неожиданно стукнул кулаком по столу, так что сидящие неподалеку влюбленные испуганно отпрянули друг от друга, а старик, оторвавшись от газеты, недоуменно глянул на шумного посетителя и недовольно запыхтел трубкой. «Я, к слову, этот журнал, ну, «Иллюстрированная Россия»...
«Я, к слову, этот журнал, ну, «Иллюстрированная Россия» тоже не люблю». На всякий случай торопливо сказала Ирина. «Там мерзкий главный редактор Миронов. Представьте, во весь рот золотые зубы. Такой неприятный человек».
«Когда зубы золотые во рту, это хорошо», — вдруг расплылся в улыбке Серегин. «Искать долго не нужно, куда буржуй золото спрятал», — засмеялся, довольный собственным остроумием. Перед ними поставили тарелку с сыром и корзиночку с круассанами, манившими душистым ароматом свежей выпечки.
«Обожаю этот запах!» — Ирина с наслаждением вдохнула.
Серегин наклонил голову к корзиночке, приподнял край салфетки и тоже принюхался, а потом пригляделся к сыру. «А что там зеленое?» — ткнул пальцем в кусок рокфора. «Тухлый, что ли, дали?» «И воняет!» — скривился пренебрежительно. «Никак отравить хотят?» — глянул подозрительно. «Я такое есть не буду, ни почем», — заявил решительно. «А это как здесь едят?» — указал на круассаны. «Этими?» — ткнул пальцем в вилку с ножом. «Или так, по-простому, как люди?»
«Можете по-простому», — пряча улыбку, ответила она.
Серегин глянул недоверчиво. «Не шутит ли?»
«В общем, как удобно, так и кушайте, Александр Васильевич», — подбодрила его Ирина.
Любитель еды по-простому взял круассан рукой и откусил, уронив золотистые крошки на скатерть. «Ого! Кушай, булка!» «Хм!» Удовлетворенно проговорил с полным ртом, запил вином и потянулся за следующим круассаном. Воцарилось молчание. Ирина отпила глоток вина и тоскливо посмотрела в окно. Целый день она водила и возила Серегина по городу и до сих пор не знала, как разговорить и вызвать на откровенность. Точнее, знала, но боялась признаться себе самой, что не может найти другого способа.
«Неужели придется ложиться с подонком в постель?» — подумала она, поглядывая на жующего спутника. «Ах, Софи, Софи!» — вдруг вспомнила старшую сестру Леночки, неотразимую светскую львицу и неутомимую приверженку Эроса, одного взгляда которой было достаточно, чтобы мужчины, безропотно поджав лапки, двинулись за ней куда угодно, как крысы на звук волшебной дудочки. Последний раз Софи она виделась в 19-м году. Тогда, после долгих мытарств, очутились в Одессе, куда, как выяснилось, очень кстати перебросили для укрепления местной чрезвычайки одного из Софочкиных ухажеров. Здесь, на берегу моря, под ласковым южным небом, Ирине даже показалось, что все самое страшное позади, что ничего с ней уже случиться не может. Софи со своим папочкой, как она его называла, жили отдельно, в доме на Французском бульваре. А так как условием папочки было полное отсутствие видимых контактов девушек с Софи,
то они с Леночкой поселились отдельно, недалеко от набережной, сняв крохотную комнатку в квартире у неопрятной, непрерывно брюзжащей особы неопределенного возраста, которая подрабатывала стиркой белья для товарищей из местной ЧК, присланных отсюда из разных губерний России для борьбы с контрреволюцией и бандитизмом на юге. Чекистское белье хозяйка стирала с таким остервенением, будто хотела протереть до дыр, при этом без умолку разговаривала сама с собой, в основном причитая и бормоча что-то недовольным голосом. Ворчание прекращалось только поздно ночью, когда хозяйка, вконец измученная стиркой и собственным брюзжанием, мгновенно засыпала. Однако и во сне время от времени она вскрикивала что-то про гадов проклятых, которые лазают тут и лазают, и желала передохнуть как белым, так и красным. Ирину хозяйка не взлюбила сразу. «Буржуазка», как хозяйка ее называла, была слишком брезглива, и на многие проявления простой, народной, как она говорила, жизни, реагировала неправильно приступами тошноты или позывами к рвоте. «Подумаешь, вши в тюках с бельем, подумаешь, что тараканы в доме или алюминиевая миска скользкая да рыбой воняет». В конце концов, девушки переехали в другую квартиру, которую им при помощи папочки подобрала Софи. Квартирка была маленькая, но сравнительно чистая, а главное, кроме них, там никого не было. День был загружен, надо было постоять в очереди за керосином несколько часов, потом бежать на другой конец города за хлебом, потом уборка, стирка, куча мелких дел. Софи вскоре помогла и с питанием, пристроив их в столовую, где можно было за 18 рублей поесть суп или борщ без мяса и гречаную или пшеную кашу с куском хлеба. Правда, деньги постепенно кончались, вещи для продажи тоже, и страшно было подумать, как придется жить дальше. Софи грустила. У папочки было слишком много работы. Если в Москве была на время отменена смертная казнь, то Украинская Социалистическая Советская Республика воспользовалась своей самостийностью. Из Харькова пришло разъяснение, что все это к Украине не относится. Здесь, мол, продолжается контрреволюция, и посему террор должен продолжаться». Располнявшая Софи сознанием дела просвещала подруг. «Одесса — гнездо воров и налетчиков», — важно сообщала она, непрерывно что-то жуя. «Задача момента — беспощадно убивать уголовных. Белым офицерам объявлены сроки. Кто сам заявится, тому будет смягчение». Папочка то и дело оставлял ее, уезжая по зову долга и умоляя лишь об одном — прекратить беситься с нравственного жиру. Леночка, занимавшаяся поиском работы, по вечерам рассказывала собранные ею за день слухи. То вся Одесса говорила, что украинцы где-то рядом, затем украинцы оказывались румынами, превратившимися в каких-то союзников, а затем не то в сербов, не то в болгар, после болгар пришла очередь поляков, затем немцев. Деньги все-таки кончились, пришлось достать остатки деникинских тысячерублевок колокольчиков, которые, несмотря на официальное запрещение, котировались на подпольной бирже Одессы. Но их хватило ненадолго. От голода, даже не подозревая об этом, девушек спас нарком просвещения Луначарской. Спасительным стал его циркуляр, в котором предписывалось для развития у рабочих и солдат гуманных чувств и смягчения классовой ненависти обратиться к образованным лицам с предложением читать различного рода лекции с предоставлением свободы в выборе тем. Денег за лекции не платили, но выдававшийся продовольственный паёк позволял выжить.
Синь.
Слушателям особенно нравилось после лекции, под аккомпанемент Ирины, игравшей на фортепиано, петь любимую революционную песню «Солдат и матросов» про Стеньку Разина, когда храбрый атаман бросал княжну, а почему буржуйку, за борт, стены дрожали от радостных криков.
Позади слышен ропот, нас на бабу променял.
Правда, огорчали постоянные Леночкины хвори. У нее была какая-то странная легочная болезнь. Никто не мог поставить диагноз, а, следовательно, и вылечить. В довершение всего Софи завела шикарный роман с бывшим атаманом казачьего войска Степаном Терским и, заявившись однажды поздним вечером к ним на квартиру, бодро сообщила: «Девочки, я влюбилась, а мой папочка завтра возвращается из Киева и меня, конечно, убьет. Я должна срочно бежать, и вам здесь тоже оставаться нельзя. Надеюсь, вы готовы?» Вопросительно посмотрела на онемевших от неожиданности подруг. «Что вы так на меня смотрите? Ах да, вас интересует, какой он, мой Степан?» Мечтательно улыбнулась. «Не поверите, такого у меня еще не было!» Закатила глаза. «Он эдакая смесь Распутина, Троцкого и Толстого». «Господи, а Толстой-то здесь при чем?» — закашлялась Леночка. «Ах, Ленуся, милая, как ты не понимаешь? Это так чудесно, когда все это вместе! И Распутин, и Троцкий, и Лев Николаевич с его непротивлением злу насилием, то есть с лаской, девочки, с нежностью и лаской!» — томно сказала София. Заметив осуждение в глазах младшей сестры и веселое недоумение на лице Ирины, суетливо открыла сумочку и извиняющимся тоном спросила: «Девочки, хотите кокаину?»
«Благодарствуйте, Софочка, мы постимся», — серьезным тоном ответила ей тогда Ирина.
На лице Софи, глядящей на смеющихся подруг, появилась растерянная улыбка. Она со слезами на глазах обняла и расцеловала их.
«Не ругайте меня, девочки! Разве в этой жизни может быть хоть что-то прекраснее любви? Даст Бог, свидимся в Крыму!»
Очаровательные глазки очаровали вы меня.
Побег из Одессы был организован новым ухажером Софи и оказался делом непростым. Все побережье было объявлено запретной зоной. Изображая из себя рыбаков, которым ночью приспичило половить рыбки, двое крепких казаков, выделенных для них Терским, налегли на весла, и через сутки, вконец измученные качкой и отсутствием воды и провианта, в спешке успели прихватить с собой в шлюпку только пару дынь, они увидели маяк. Это была их цель, коса Тендра. Вскоре они уже сидели в кают-компании яхты «Лукул» и пили чай с членом правительства Вангеля адмиралом Саблиным, оказавшимся добрым знакомым отца Ирины. Утром яхта взяла курс на Севастополь.
«Ах, Софи, Софи, как бы мне сейчас пригодился твой совет!» — грустно подумала Ирина, глядя в окно, за которым начали сгущаться ранние сумерки. «Господи, скорее бы весна!» «Так надоела зима!» — негромко сказала она.
Серегин, оторвавшись от процесса поглощения последнего круассана, встрепенулся. «А что здесь зимой бывает?» — поинтересовался, подбирая пальцами крошки со стола и отправляя их в рот.
«Зима здесь, Александр Васильевич, вы, наверное, еще не успели оценить это в полной мере, хуже не придумать. Утром дождь, в полдень снег, вечером дождь, к ночи мороз. Все ходят больные, простуженные, кашляют, чихают.
«Все не как у людей», — беззлобно сказал разомлевший Серегин и закурил с блаженным выражением на лице.
«Кстати», — Ирина указала в окно, — «видите, вон справа огонечки. Не хотите пойти в синематограф? Там очень мило. Я, между прочим, знакома с режиссером Марселем Лербье. У него студия на окраине Парижа. Он мне даже предлагал сниматься у него, представляете?»
Серегин затянулся папироской. «Представляю», — сказал ревниво. «Губа не дура. Вы, ну, так сказать, очень привлекательная. В общем, — покрутил пустой бокал. Слышь, Ир, — вдруг перешел на ты, — не приучен я вот так, ну, вокруг да около скакать. Скажу прям в лоб, нравишься ты мне», — решительно заявил он, глядя с похотливой усмешкой. Ирина обмерла.
«Но, наконец-то, сам решился», — почти весело подумала она. «А то, я думала, придется канкан на столе танцевать. Спасибо, София», — мысленно обратилась к подруге. «Даже воспоминания о тебе действуют на мужчин возбуждающе».
Не вовремя подошедший официант попытался налить Серегину вино в бокал. «Да я и сам могу, что не мужчина!» Отодвинул руку официанта, взял бутылку, поднес ее к своему бокалу, но под взглядом Ирины замер и со словами «вам освежить» налил сначала ей, а все, что осталось, вылил себе. Она сделала знак официанту, чтобы принес еще. «Че скажешь?» — уставился на нее покрасневшими глазами.
«Вы, Александр, кстати, имеете в виду?» — уклонилась она от ответа. «С непривычки вино может показаться легкой водичкой, а потом контроль можно над собой потерять».
Серегин, презрительно хмыкнув, допил вино, вытер рот ладонью и самодовольно сказал чуть заплетающимся языком: «Ты, Ир, об моем пьянстве не беспокойся, меня не прошибет. Я к этому делу с измальства привычный. В гражданскую сколько раз чистый спирт принимал, и чё? Только злее контррубил», — махнул рукой, показывая, как это делал. «В капусту! А контролировать себя, пусть те, у кого камень за пазухой, контролируют, а мне скрывать нечего. Я весь вон, какой есть, открытый. Что в голове, то и говорю».
Ирина вдруг почувствовала усталость и опустошенность. Серегин начал пьянеть, попыталась мысленно оценить обстановку. Что дальше? Неужели уже сегодня? Почувствовала озноб. «А хотите, сходим в театр?» — улыбнулась, взяв себя в руки.
Серегин чуть не поперхнулся и изумленно уставился на нее.
«Здесь много артистов из России», — словно не замечая его ошеломленного взгляда, продолжила Ирина. «Многие не знают языка, поэтому не смогли поступить во французский театр». «Да если бы и знали», — махнула рукой, — «кому они тут нужны?»
«О, это Ир в самую точку сказала!» Серегин, покрутив в руке бокал, перевернул его вверх дном и поставил на стол. Официант, появившийся с новой бутылкой вина, приготовился наливать. «Давай лей!» — Серегин поставил бокал на ножку и, не глядя, подвинул его ближе к официанту. «Лей, говорю!» Официант, бросив скорбный взгляд на красный винный след от бокала на скатерти, заложил левую руку за спину и принялся наливать.
«Мсье из России?» — с понимающей улыбкой спросил у Ирины. «Да», — улыбнулась она.
«Что он там говорит про Россию?» — заинтересовался Серегин, глядя подозрительно.
«Он сказал, что вы, очевидно, из России».
«Вот! Я так и понял!» — лицо Серегина подобрело. «Видать, тоже нашему делу сочувствует. Хоть и не рабочий, вынужден буржуям прислуживать. А косточка трудовая имеется!» Всем телом повернулся к официанту. «Камрад!» — сказал с улыбкой и, исчерпав запас иностранных слов, поднял согнутую в локте руку, сжав пальцы в кулак. «Пролетарии всех сторон, соединяйтесь!» Официант вежливо улыбнулся. Лицо Серегина просияло.
«О, видишь, Ир, все понимает!
Советского человека, его Ни с каким буржуем не спутаешь. В нас своя гордость имеется. Вдруг поднялся с места, с грохотом опрокинув стул, и поднял бокал. «За победу! Мировой революции!» Выпил залпом. «Во всем мире!» Опустился на стул, который успел поднять и подставить расторопный официант.
«Как хорошо вы сказали, Александр! Прямо плакать захотелось!» — изобразила Ирина восхищение.
«Прощения прошу!» Серегин поставил локти на стол и уперся подбородком в ладони. «Перебил! Ты что это там говорила?»
«Я, Александр Васильевич, про театр начала говорить. Так вот, представьте, актеры нашли какого-то мецената, который раз в год снимает им театр. А до этого они репетируют. Причем вечерами, ночами. Ведь работают многие кто шоферами, кто официантами, кто гримерами на студии, а кто просто в доме престарелых актеров. Какие-нибудь куклы делают для продаж на благотворительные нужды».
Серегин снова закурил и молча слушал, попыхивая папироской и думая о чем-то своем.
«Александр Васильевич, да слушаете ли вы меня?» Ирина постучала ногтем по бокалу.
Серегин кивнул и уставился на собеседницу, старательно изображая внимание.
«Репетируют они или дома у кого-нибудь, или в каких-то сараях», — продолжила Ирина. «Я была на одной такой репетиции. Так они с такой страстью спорили, где стоял самовар на сцене художественного театра, из-за какой кулисы выходил дядя Ваня или Нина Заречная, что просто перешли на крик. Представьте, в одном спектакле Соню в «Дяде Ване» играла актриса Крыжановская, а ей уже лет 70.
«И чё?» — удивленно спросил Серегин.
«Так она же, старушка эта, играет Соню. Понимаете?»
«А, Соню! Ну, да, понимаю», — неуверенно протянул он. «В таком-то возрасте уж, конечно, надо бы ее, так сказать, поуважительнее, по отчеству называть. А ты чего не пьешь, Ир? Я тут, можно сказать, пью, а ты не пьешь. И на вопрос мой важный не отвечаешь. Ты чего, не хочешь, что ли?» Глянул вопросительно. «Нет уж, нет, давай-ка я тебе налью». Взял бутылку и плеснул вина в ее бокал.
«Да неважно, не в том суть, Александр Васильевич, как ее по батюшке зовут», — воскликнула Ирина. «Вы бы видели успех, какой был. В зале все бывшие собрались. Губернаторы, министры».
«А вот, к слову, настроения какие в эмигрантской среде, а?» «Ну, да, среди бывших», — оживился Серегин, посмотрев поверх ее головы, словно увидел там написанный текст. Ирина сделала вид, что задумалась.
«Волнуются, конечно», — начала она. «Нет, не то. Надо бы на ему что-то приятнее сказать», — решила она и, изобразив на лице осуждение, продолжила. «И кругом будто нафталином пахнет». Повынимали из чемоданов кружева, платки, шали, расшаркиваются. «Ах, вы сегодня очаровательны, княгиня! Позвольте ручку!»
Серегин поморщился.
«Весь год, собственно, живут ради этого дня. И те, кто в зале, и те, кто на сцене, чтобы друг перед другом покрасоваться. Как в старые времена».
Серегин зло ударил рукой по столу. Жалобно звякнули подскочившие от удара вилка с ножом. Влюбленная парочка, опасливо поглядывая на шумного соседа, поднялась и направилась к выходу. Из кухни выглянул официант.
«Шаты гороховые!» — сквозь зубы процедил Серегин. «Им бы лопаты в руки, да делом занять! Построить их всех и через всю Европу шком на родину!» — с яростью воскликнул он. «Пусть бы потрудились! На благо трудового народа!»
«Да-да, право, я об этом!» — согласно кивнула Ирина. «Им бы лопаты в руки!» — опустила глаза и сжала в кулак руку под столом. «Ой, смотрите, Александр Васильевич, кажется, дождь кончился. Может, пойдем?»
«Ашу, может, и пойдем!»
«Слышь, Ир!» — Серегин решительно положил ей ладонь на запястье. «Поедем ко мне, а?» «Прямо сейчас.
Водки выпьем. Сало у меня еще осталось. И хлеб черный. За жизнь поговорим. И все такое. У меня к тебе, так сказать, сильное влечение имеется. Ты хоть вроде и белая кость, а в душе нутром чую своя.
Господи, тоскливо подумала Ирина, заставив себя не убрать руку. Неужели уже сегодня? Заныло сердце, к горлу подступила тошнота. Подняла свободную руку, показывая официанту, чтобы принес счет. Вытянула ладонь из-под руки Серегина и открыла сумочку.
Нет, запротестовал тот. У нас тоже деньги имеются, не босяк. Сам заплачу. Достал из внутреннего кармана пиджака конверт, раскрыл и полез туда за деньгами. Короткими, будто обрубленными пальцами с татуировкой Саша.
Лужа, усыпанная оспинками дождевых капель, притаилась у края тротуара, томясь в ожидании жертвы. Вечер не задался. Прохожих в переулке было мало, да и те, укрывшись жалкими зонтиками и закутавшись в плащи, торопливо проходили мимо, прижимаясь к стене дома. И, как назло, ни одного автомобиля, который окатил бы смешных людишек холодной водой. Еще эта мерзкая собачонка. Уж сколько времени стоит у входной двери с задранной вверх мордой и лает, ожидая, что хозяин, от которого она же сама легкомысленно удрала во время прогулки, заметит ее из окна второго этажа и впустит в дом. Нет бы стояла на краю тротуара. Тогда проезжающее авто окатило хотя бы ее. Было бы хоть какое-то развлечение. Да, скучно. Не задался вечер. Шум мотора в конце переулка и свет фар, пронзивших струи дождя, породил надежду. Лужа замерла. Запахло бензином и удачей, хоть смышленая собачонка и спряталась за ствол столетнего каштана. Но автомобиль разочаровал, затормозил и аккуратно остановился в полуметре от тротуара. Задняя дверь распахнулась, и мужские ноги в ботинках на толстой каучуковой подошве, ступив на подножку, шагнули на бордюрный камень и тут же прошлепали ближе к дому. Затем появились женские ножки, обутые не по сезону, в изящные туфельки из золотистой замши. «Александр Васильевич, куда вы сбежали? Я плавать-то не умею!» — послышался растерянный женский голос, и туфельки замерли на подножке. Лужа облизнулась в предвкушении легкой добычи, но мужские ботинки, потоптавшись, неохотно двинулись к краю тротуара.
«Ну, дай, что ли, руку, а то и впрямь болтыхнешься. Че это ему графу-то скажу?»
Золотистая туфелька начала легкий полет в сторону тротуара, и вдруг неловко, словно нарочно замедлила движение, и решительно опустилась прямо в самое глубокое место. К ней незамедлительно присоединилась вторая. Лужа, не раздумывая, жадно обняла женские ножки и, переполнившись восторженным волнением, раскатила улыбку от края до края.
«Ой, Александр Васильевич, право, какой вы неловкий! Как же я домой-то пойду?»
Мужские ботинки засуетились. В какой-то момент Луже даже показалось, что ей удастся поближе познакомиться и с ними, но мокрые туфельки шагнули на тротуар.
«Ведите теперь меня к себе туфли сушить», — недовольно сказал женский голос.
«Высшим, все высшим, в лучшем виде», — послышалось радостное мужское бормотание.
Oh.
Распахнувшая дверь горничная Лили обмерла. На пороге стояла графиня Торнер в расстегнутом, намокшем от дождя пальто и огромных черных мужских сапогах. С трудом поднимая ноги и придерживаясь рукой за стену, графиня прошла в прихожую, оставляя на полу мокрые следы. «Привет!» — энергично подняла согнутую в локте руку, сжатую в кулак. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Дома, надеюсь, никого?» — качнувшись, снова оперлась о стену. «Что такое? Ха? Почему стены качаются?» — хихикнула и, ухватившись за плечо Лили, попыталась вытащить ногу из сапога. «Со стенами еще не такое бывает», — Лили весело глянула на хозяйку, — «когда граф из дома уезжает». «Да, парижский воздух пьянит», — опустив плечо Лили, взмахнула рукой Ирина, а затем уперлась руками в стену и попробовала выпрыгнуть из сапог. Попытка оказалась неудачной. «Вот и я». Подрыгала ногой и все-таки стряхнула один сапог. «Перегуляла сегодня. Чуть-чуть», — повернулась лицом к Лили. Та, понимающе закивала, опустилась на колени и стащила второй сапог. «Позвольте спросить, мадам, что произошло с вашими туфельками?» Горничная, держа сапог в вытянутой руке, огляделась по сторонам, соображая, что с ним делать. «Туфельки?» Ирина потерла лоб ладонью, пытаясь сосредоточиться. «Мои туфельки, любимые!» — ее голос дрогнул. «Их зажарили и съели!» — всхлипнула она. «Ох уж эти парижане!» — Лили сочувственно покачала головой. «Такие гурманы! Мы, бургунды, себе никогда ничего подобного не позволяем!»
«А почему вы спрашиваете, Лили? А вам что?» Ирина гикнула. «Не нравится моя обувь?» Придерживаясь за стену, двинулась в сторону своей комнаты. «Так это я только что от...» Остановилась, вспоминая. «От господина Пуп...» Она снова икнула. «Пок... А... Аре?» «Это...» Повернувшись, указала пальцем в сторону сапог, вокруг которых уже образовалась лужица. «Новинка его дома моды». Задумалась на мгновение. «Сапоги. А ля рус!» Продолжила перебираться в направлении комнаты.
«Попомните меня, Лили, такая мода еще захлестнет весь мир!» «Да разве вас забудешь?» — весело щебетала та, помогая хозяйке добраться до комнаты и легонько подталкивая в сторону кровати. «Нет, Лили!» — вывернулась Ирина. «Сначала в душ!» «В душ, в душ!» — заторопилась она, и, уже распахнув дверь в ванную, вдруг повернулась к прислуге и, жалобно всхлипнув, проговорила тоненьким голосом. «Я так устала сегодня, так смертельно устала. Может быть, мадам, помочь?» — в голосе Лили прозвучали сочувственные нотки. «Ступайте, Лили!» — отмахнулась Ирина. «Я сама. Все самое важное в жизни я... всегда делаю сама». «Сама!» — строго повторила она и, покосившись на свое отражение в зеркале, заявила по-русски. «Глаза б мои на тебя не смотрели». «Что прикажете делать?» — Лили кивнула в сторону прихожей. «Положите в какую-нибудь коробку», — приказала Ирина и, усмехнувшись, добавила. «И обвяжите ленточкой. Лучше красной. Я должна их вернуть!» — принялась стаскивать с себя одежду. «Господину Пуаре?» — не выдержав, рассмеялась Лили.
«А то кому же, умница ты моя, ему, родимому!» — по-русски сказала Ирина и, заговорщицки взглянув на горничную, поднесла указательный палец к губам.
«Надеюсь, все это...» — неопределенно повела рукой. «Останется между нами?» «О чем вы, мадам?» Выражение лица Лили говорило о том, что с такой просьбой можно было вовсе не обращаться. «Женская солидарность».
«Ай, только умоляю!»
Ирина нахмурилась, как от внезапной зубной боли. «Только не надо про солидарность этих...» Снова перешла на русский.
«Соединяющихся пролетариев».
Опустилась на край ванны и жестом приказала Лили выйти. Горничная, бросив на нее встревоженный взгляд, торопливо подобрала с пола одежду и вышла, тихонько прикрыв дверь.
«Выбросите все на помойку, Лили!» — услышала из-за двери.
А Тушкевич Мальцев в Москве, профсоюзы. Яков Ракелов, однофамилец с родинкой, чекистский начальник Ракелов. Невероятное безумное совпадение. Жестокая насмешка судьбы. Тушкевич со всеми связь держит, шептала она, подставляя голову и плечи под тугие струи воды и изнемогая от желания скорее очиститься, избавиться от тошнотворного сладковатого запаха одеколона, въевшегося в кожу. Она плакала, радуясь тому, что узнала их имена, и еще потому, что Серегин, разморенный водкой, вдруг уснул, только и успев обслюнять ей лицо, плечи и грудь и перепачкать юбку. Тушкевич Мальцев в Москве, профсоюзы, Яков Ракелов с отметиной, чекистский начальник. Тушкевич со всеми связь держит, со всеми связь держит. Все шептала и шептала она, и изо всех сил терла себя губкой. Уже лежа в кровати, свернувшись, как в детстве, калачиком, она, помимо желания, снова и снова перебирала в памяти события последнего вечера. Ее подташнивало, ведь такого количества русской водки она не пила никогда, да еще папиросы. Как хорошо, что Николя вернется только завтра, и не надо ничего объяснять. До сих пор невозможно поверить, что у нее все получилось. Случайное стечение обстоятельств? Нет. Наверное, кто-то ей помогает на небе. Или в преисподней. Кто бы мог подумать, что заветным ключиком неожиданно окажется небольшое родимое пятнышко на ее щеке. И Серегин вдруг вспомнит своего дружка с родимым пятном на лице, похожим на насосавшуюся пиявку. Это помнит она.
«Слышь, Ир, ты не поверишь, у меня дружок, так сказать, боевой. Вот у него, ну, такое пятно на морде. Ночью, ежели встречка Кондратии, хватит!» Все еще звучал в ушах голос Серегина.
Вцепившись в эту ниточку, она уже не отпустила ее. Небось, все друзья растерялись по жизни.
«Нет, нас, дружков закадычных, четверо. Но не разлей вода, всю революцию вместе с самого 17-го и гражданскую, и все живы остались, в благом сдружились».
«Благое, благое, ты далекое такое, опять этот глупый стишок, и пусть!» Сегодня ночью включился часовой механизм, неумолимо отмеряющий остаток их жизни. И этот механизм уже никто не сможет остановить, никто, даже она сама. И пусть ей гореть в аду, но эти выродки попадут туда раньше». Поднялась с кровати и, рванув на себя раму, распахнула окно. В комнату ворвался холодный влажный воздух. За окном деревья жаловались друг другу на непогоду. Звезды успевали лишь одним глазком взглянуть на влажную от дождя землю и тут же испуганно прятались от ветра в мятые серые тучи. Сено, как натянутая струна, дрожало, предвкушая прикосновение рассвета. Благое, благое. Глава третья. Весна пришла в Париж неожиданно и смело. растолкала тучи на небе, освобождая дорогу живительным солнечным лучам, которые ласковыми прикосновениями пробудили траву, листья деревьев и цветы, разом брызнувшие ярким разноцветием на бульварах и в горшках под окнами домов и пропитавшие воздух ароматом возрождения. Вместе с природой словно ожили люди, заполонившие набережную Сены и сквер за Нотр-Дам. Ирина стояла у распахнутого окна, вдыхая весенний воздух, пришедший на смену валерьяновому запаху зимней тоски и безысходности. Услышала сзади шаги Николя и обернулась, всматриваясь в лицо мужа. «Знаешь, дорогая, — бодро сказал тот, приблизившись и будто продолжая прерванный мгновенье назад разговор, — я только сейчас понял, почему ты так любишь подолгу стоять у окна». Ирина глянула вопросительно. «Все от того, что ты, любовь моя, в другой жизни была птицей». Ирина посмотрела удивленно. «Редкой птицей», — добавил он. Ирина грустно кивнула. «А птицам непременно нужны небо и простор, непременно. Поэтому сейчас в человеческом обличии ты мучаешься из-за того, что вынуждена находиться в замкнутом пространстве клетки, из которой хочешь вырваться, хотя, наверное, вовсе не уверена в том, что за ее пределами станешь свободней». Ирина неопределенно повела плечами. Николя обнял ее. «Допускаю, — продолжил он, — что тебе не столь важен сам процесс полета, сколько его гипотетическая возможность, — глянул с хитринкой. Только имей в виду, милая, дверца твоей клетки всегда открыта, — прижал Ирину к себе. Ты все еще хочешь поехать в Россию?» Ирина, всхлипнув, уткнулась ему в плечо. «Ну-ну-ну-ну! Что такое?» — Николя встряхнул ее за плечи. «Разве можно перед дорогой так раскисать?» Она вскинула голову, не веря, что правильно его поняла. «Собирайся, собирайся!» — улыбнулся Николя. «То передумаю и никуда не отпущу». «Николя!» — едва смогла выговорить она, глядя глазами, полными слез. «Чего же не радуешься?» — он изобразил веселость на лице. «Разве ты не просила меня организовать поездку в Россию?»
«Николяша», — выдохнула она.
«Вот, держи», — протянул конверт. Ирина схватила конверт и прижала к груди. Потом, словно опомнившись, бросилась к столу и вытряхнула содержимое. «Так, паспорт, билеты на поезд, какие-то бумаги на английском». Николя, глядя с улыбкой, тоже подошел к столу. «Смотри, запоминай», — сказал он небрежно. «Теперь ты сотрудница американского благотворительного фонда. Зовут тебя Зинаида Блюмендорф. Привыкай к имени», — сделал паузу. «Так вот, дорогая Зинаида», — вытянул шею и посмотрел на бумаги из-за ее плеча. «Вот здесь, на этом листе, твоя биография и сведения о фонде и его руководителях. Выучи и сожги». — указал головой в сторону камина. — Билет до Берлина. Поезд отходит сегодня вечером в 10. — посмотрел на часы. — В Берлине ты присоединишься к делегации соцрабинтерна. Заметив вопрос в глазах жены, пояснил, что сокращение расшифровывается как «Социалистический рабочий интернационал», который, кстати, был создан 3 года назад в Гамбурге. «Впрочем», — улыбнулся, глядя, как Ирина, опустившись на стул, положила руки на колени и, словно прилежная ученица, внимательно слушает, «подробные сведения ты найдешь в справке. Из Берлина поездом отправишься в Советский Союз. Надеюсь, ты помнишь, что именно так называется теперь твоя Россия?» Ирина кивнула. «Билет до Москвы получишь уже вместе с другими членами делегации», — продолжил Николя. «Постарайся там управиться за несколько дней. Не рискуй. Когда все закончишь, скажись больной и уезжай. Запомнила?» «Вот так-то», — внимательно посмотрел на нее. «Ну что?» — улыбнулся. «Слово-то скажешь или так и будешь молчать, как золото?» — перешел на русский язык. «Спасибо», — сказала она так тихо, что Николя с трудом ее расслышал. «Спасибо», — поднялась со стула и приблизилась к мужу. «Я уже права и не надеялась».
«Да», — протянул Николя довольным голосом, — «это было непросто, пришлось потрудиться, но», — снова заговорил по-русски, — «под ленивый камень вода не протечет».
«Конечно, милый», — наконец заговорила Ирина, — «вода протекает только под трудолюбивый камень», — бросилась мужу на шею.
«Душка моя,
вернувшийся с вокзала Николя подошел к телефону и набрал номер. Она поехала. «Делайте все, как договорились», — сказал он и повесил трубку. Глава четвертая. Поезд, замедлив ход, словно крадучись, подбирался к Москве. Ирина стояла в коридоре вагона и смотрела в окно, за которым проплывали деревянные домики, укутанные цветущими деревьями.
«Товарищи, через 30 минут поезд прибывает в столицу Советского Союза!»
Развощёкая улыбчивая проводница обходила одно за другим купе международного вагона, полностью занятого членами делегации, и везде старательно повторяла одну и ту же заученную фразу на русском, немецком и английском языках. В вагонных купе началась оживленная суета, и не только из-за того, что многие впервые посещали загадочную страну советов, но и потому, что вдруг выяснилось, вещи, извлеченные из чемоданов за несколько дней пути, никак не умещаются обратно.
«Подъезжаем», —
радостно сообщил Ирине, выйдя из соседнего купе, сухонький общительный старичок-француз, постоянно пребывавший в благостном настроении и оттого напевавший себе под нос арии из опер. Хотя, может быть, причинно-следственная связь была противоположной.
30 минут, отсчитайте, почти приехали. Так-то вот. Вы, мадам Зинаида, в Москве-то раньше бывали?» Уже в который раз спросил, глядя по-стариковски бесцветными глазами.
«Доводилось, мсье Поль», смирившись с его простительной для почтенного возраста забывчивостью, улыбнулась Ирина. «Еще в детстве вместе с родителями. Впрочем, я была совсем маленькой, поэтому мало что помню. Разве что несколько слов по-русски».
Старичок слушал внимательно, будто в первый раз.
«У меня, знаете ли, прабабка родом из Смоленска», в который раз повторила Ирина заученную версию, достала длинный мундштук и папироску из сумочки и, извинившись, прошла в тамбур, где уже стояли двое. Фридрих, высокий, худощавый, рыжеволосый, шумный немец из делегации, бесцеремонно подсевший к ней еще в первый день пути в вагоне-ресторане, с категоричным заявлением, что в обществе такой очаровательный фрау готов ехать хоть до Китая, и русоволосый безбровый мужчина средних лет с немного одутловатым лицом и настороженным взглядом, появившийся в вагоне сразу после пересечения границы, имени которого она не знала. Ирина кивнула мужчинам и закурила, поглядывая в окно и чувствуя нараставшее внутри волнение от предстоящей встречи с Москвой. Всю дорогу до Берлина она старалась не вступать в разговоры, сторонилась общества малознакомых людей и предпочитала больше слушать, чем говорить, тем более что слушать было интересно. Особенно в вагоне-ресторане, где закипали жаркие споры на английском, французском, немецком и испанском языках, только последние из которых она знала недостаточно хорошо. Хотя она всегда садилась где-нибудь в уголке, но незаметно и оставаться не удавалось.
Одинокая молодая женщина — всегда предмет смелых фантазий мужчин, которые обычно приравнивают отъезд из дома к временному расторжению семейных уз. Разговор в тамбуре шел на немецком, причем русоволосый, хотя и говорил свободно, все же допускал интонационные ошибки, свидетельствовавшие, что немецкий — не его родной язык.
«Послушайте, герр Моисеев, — обратился к собеседнику Фридрих, — давайте спросим фрау Зинаиду, пусть она скажет свое мнение!» — жестом пригласил поучаствовать в разговоре Ирину.
Она вопросительно посмотрела на немца, отметив быстрый, оценивающий взгляд Моисеева.
«Мы, фрау Зинаида, тут спорили о моральном аспекте смертной казни», — попытался пояснить суть беседы Фридрих, однако был бесцеремонно прерван русским оппонентом.
«Нет», — категорически заявил тот, — «речь шла не просто о моральном аспекте смертной казни, а о смертной казни как высшей форме революционной защиты от индивидуальных политических противников и о массовом терроре как необходимом инструменте классовой борьбы».
«Ой! Какой серьезный разговор!» — удивленно воскликнула Ирина. «И что же?
Господа хотели бы знать мнение женщины?» — поправила волосы и кокетливо улыбнулась, потому что знала, ей идет короткая стрижка, сделанная в Париже за несколько часов до отъезда.
«Да-да!» — кивнул Фридрих, глядя восторженно.
На лице Моисеева, засунувшего руку в карман галифе, появилась скептическая улыбка. Ирина не спеша извлекла папироску из мундштука и аккуратно затушила. Хотя вступать в спор не хотелось, однако простить скепсис в глазах было невозможно.
«Что ж», — начала говорить, покручивая мундштук, — «насколько мне известно, революционная мораль предполагает отсутствие наказания за убийство и насилие, если таковые совершены ради достижения общей цели или общественного блага, и исходит из так называемой политической целесообразности», — бросила вопросительный взгляд на Моисеева, который нехотя кивнул, «и тем самым в корне отличается от общепринятой морали христианской».
«Мы в Бога не верим», — язвительно заметил Моисеев. «У нас вера другая, в светлое будущее всего человечества, и его благо для нас выше интересов отдельных людей и класса эксплуататоров», — глянул с вызовом.
«Надеюсь, несмотря на распространение в Советском Союзе новой веры», — заметила, что Моисеев недоуменно вскинул глаза, — «под названием «научный атеизм». Вы все же помните изречение из Ветхого Завета по этому поводу?» С удовольствием отметила, что Моисеев поморщился и засунул вторую руку в карман галифе. Перешла на усвоенный от отца менторский тон. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб». И, похоже, русские революционеры вполне последовательно следуют ветхозаветному учению. «Разве не так?» Моисеев посмотрел вопросительно. «Вспомните, разве не послужил так называемый белый террор поводом для начала террора красного?»
Фридрих оживился, поглядывал то на Моисеева с усмешкой, то на Ирину с нескрываемым удовольствием.
«Но есть еще кое-что, написанное в книге Бытия», — продолжила она. «Кто прольет кровь человеческую, — сказал Господь, — того кровь прольется рукою человека. Другими словами, проливая чужую кровь, следует ожидать, что и ваша кровь будет проливаться, причем по тем же правилам, которые вы избрали, или без правил, если у вас самих таковых нет. Следовательно, человекоубийство», — Ирина с улыбкой посмотрела на Моисеева, «если оно совершено сознательно, неважно по каким политическим или жизненным мотивам, без сомнения должно быть наказуемо. И это есть общечеловеческий принцип справедливости».
«А, я вижу, вы хорошо подкованы», — сквозь зубы процедил Моисеев.
«О да», — усмехнулась Ирина, — «меня одно время занимал этот вопрос».
«А сейчас?» — настороженно глянул Моисеев.
«А сейчас», — потирая пальцами горло, Ирина снова улыбнулась, — «увы, уже не занимает. Простите, товарищи», — заторопилась она, — «мне надо собрать вещи. Подъезжаем, кажется».